Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте. Мы продолжаем разговоры на тему военная музыка. Но не обычная военная музыка, не просто марши или какие-то песни. Нет, много такого необычного вам может встретиться, если вы начнете углубляться в эту тему. Ну, например, то, о чем мы будем говорить сегодня. А мы будем говорить о музыке, которая была не то что необычная, но при этом еще и самое главное. Была и есть в армейской службе. Что это такое? Это сигнальная музыка. И инструмент, на котором ее могут исполнять, один из инструментов, это горн. Горн – музыкальный инструмент. Что это такое? Общее название медных духовых музыкальных инструментов с коническим каналом, предназначенных для подачи сигналов. Горн не имеет вентилей или пистонов, поэтому на нем можно исполнять только звуки натурального звукоряда. Ну, многие видели эти горны, знают, что это такое, особенно в детстве. Однажды мы рассказывали уже в нашей передаче о роговых оркестрах, которые были составлены из разного рода инструментов и играли своеобразную музыку. Но это совсем другое. Звук горна – это один из самых мощных и эмоциональных звуков, который может произвести музыкальный инструмент. Звук горна зависит от многих факторов, таких как размер, форма, материал и техника игры. Горн может производить различные звуки, от мягких и нежных до мощных, громких и необычных. Звук горна может быть использован для создания различных эффектов, например, таких как сигнализация, торжество, вызов или даже грусть. Горн имеет длинную историю, его использовали в различных культурах и традициях. В древности он использовался для сигнализации о приближении врага или для вызова на сбор войск. В средние века горн использовался для сигнализации о начале и конце рабочего дня на фермах и в городах. В настоящее время горн используется в оркестрах и музыкальных группах, а во время маршей и на парадах. Звук горна имеет не только музыкальное, но и символическое значение. Как мы говорили, в различных культурах горн используется для отметки торжественных событий, таких как, например, свадьбы и праздники. В некоторых религиях горн используется для призыва на молитву или даже, ну, это не имеет отношения к православию, но все-таки для отпугивания злых духов. Давайте послушаем для начала небольшое попурри из разного рода сигналов, исполненных на горне, чтобы войти в тему. В целом, звук горна – это уникальный и важный звук, который имеет множество значений и применений. Он может вызывать различные эмоции у слушателей и оставлять незабываемые впечатления. Звук горна – это не только звук, но и символ традиции, истории, культуры. Он продолжает звучать в нашем мире уже многие-многие века. Немножечко из истории появления инструмента под названием горн. Он произошел от древних музыкальных и сигнальных инструментов, сделанных из рогов животных, отсюда собственное название. Потому что горн, в переводе с немецкого, например, это рог. Первые горны использовались в качестве охотничьих рогов. Например, это было у викингов. Вот как это звучало. Первые горны были изогнуты кольцом. Обычно таких колец было два, но бывали и горны с одним или тремя кольцами. Что делало их похожими на валторну, такой же музыкальный духовой инструмент? Например, звучало так в каретах, где горны служили прообразом автомобильных гудков. Горн напоминает трубу, но в нем отсутствует вентильный механизм, как мы уже говорили, отчего его исполнительные возможности резко ограничены. Горн – это, по сути дела, труба. А что такое труба? Это медный духовой музыкальный инструмент альтово-сопранного регистра, самый высокий по звучанию среди медных духовых. С древнейших времен натуральная труба использовалась в качестве сигнального инструмента. Вот как это могло быть в Средневековье. Примерно с 17 века труба вошла в состав оркестра. С изобретением механизма вентилей труба получила полный хроматический звукоряд и с середины 19 века стала полноценным инструментом классической музыки. Она обладает ярким, блестящим тембром, используется как сольный инструмент или в симфоническом и духовом оркестрах, а также даже в джазе и других музыкальных жанрах. Труба используется в разных музыкальных традициях, в том числе и в русской. Вот как могла звучать труба в полном духовом оркестре, например, в знаменитом Суворовском марше. Послушаем.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
Человек, играющий на горне, называется горнистом. В вооруженных силах России имперского периода горнист – это был низший чин, или должность, или звание. Это был человек, который играл на горне, то есть снабженный горном для подачи сигналов в пехоте. Соответствующее название чина в кавалерии и артиллерии – трубач, то есть играющий на трубе. Такой человек именно назывался трубачом. Но вернемся к горну. Он успешно применяется в армии как сигнальный инструмент. В советские времена горн, как и малый барабан, были незаменимыми атрибутами пионерских отрядов и дружин. С внедрением в пионерлагерях радиоузлов сигналы горна стали передаваться по пионерлагерной громкоговорительной сети в аудиозаписи. Также получили широкое распространение и практикуются в детских лагерях до сих пор песенные сигналы. В XIX веке было создано множество различных вариаций, таких как горн с клапанами или горн с клавишами. Клавишный горн был изобретен в Англии в начале XIX века. Такой вид горна был весьма популярен вплоть до 50-х годов XIX века и вышел из широкого употребления после изобретения корнета. Корнет также иногда ошибочно принимают за разновидность горна с клапанами, но это не так. Паровозные, а впоследствии корабельные горны, помимо прямого назначения предупреждающего сигнала, используют до сих пор как музыкальный инструмент. Итак, какие были виды горнов? То есть не только были, но и есть на сегодняшний день. Ну, например, кавалерийская труба, инструмент строя ми-бемоль, длиной 450-470 мм. Звукоряд кавалерийской трубы составляют натуральные звуки от 3 до 12 обертона. Как без такой трубы собрать наездников среди шума и топота копыт? Мы послушали кавалерийскую трубу, а есть еще вид горна – пехотный рожок. Инструмент строя – до или си-бемоль, сходный по тембру с корнетом, но обладающий более густым звуком. Полное сходство с пехотным рожком имеет флотский рожок, инструмент строя си-бемоль. Давайте послушаем корабельный рожок. А вот еще один вариант звучания корабельного горна. Еще один вид горна – пионерский горн. Мы немножко коснулись рассказа о нем, но вот еще скажем поподробнее. Пионерский горн – это сигнальный инструмент строя си-бемоль или ми-бемоль. По внешнему виду сходен с трубой, но без вентилей. Звукоряд горна аналогичен звукоряду пехотного рожка. Пионерские горны производились на фабриках Москвы, Ленинграда и Киева в советское время. Мы прекрасно помним такие позывные в пионерское время звучавшие, например, «Отбой». Напоминаю, «Спать, спать по палатам пионерам и вожатым», ну и так далее. А вот еще один пионерский горн. «Бери ложку, бери хлеб и садись за обед». Послушаем. Пионерская организация «Барабан и горн» появились с первых дней ее существования. Они были заимствованы у скаутов. В первые пионерские годы «Барабан и горн» применялись в основном для сопровождения пионерского строя, и в этой роли, кроме того, служили средством агитации. Люди обязательно обращали внимание на источник сильного ритмичного звука. последние годы существования Всесоюзной пионерской организации применение барабана и горна пионерами осуществлялось в основном при сопровождении пионерских ритуалов и церемониалов, то есть во время торжественных линеек, сборов и встреч. Сигналы распорядка дня применялись в основном в пионерских лагерях. Давайте вспомним, как это было, и послушаем одну из песен тех времен, которую исполняет хор «Пионерский горн». Сегодня в лагерях сигналы барабана и горна используются по тому же принципу. Многие оздоровительные лагеря и комплексы используют ясные, короткие и звонкие пионерские сигналы для соблюдения распорядка дня. А вот и еще один вид горна – фанфара. Ей у нас посвящена отдельная передача. Фанфара, сходный по форме с пионерским горном инструмент, но длиннее его – он составляет 66-68 сантиметров, а звучит потрясающе. Приведем пример. И еще один вид горна – артиллерийская труба. Инструмент строя ре-бемоль по устройству и объему сходен с фанфарой. А был еще и почтовый рожок – цилиндрический медный или латунный духовой инструмент с мундштуком, без клапанов или вентилей, служивший для подачи сигналов о прибытии или отправлении пешим или конным почтальоном и ставший международным символом почты. Все, о чем мы говорим, это инструменты. А выполняют они и исполняют они так называемую сигнальную музыку. Что это такое? Сигнальная музыка – это музыка прикладного значения, с глубокой древности, применяющаяся в вооруженных силах и в гражданском быту. Включает военные, охотничьи, скаутские, пионерские, спортивные сигналы для трубы или горна и барабанные бои, о которых мы уже рассказывали, а также фанфарные приветственные и оповещательные сигналы парламентеров, герольдов или глашатаев. Мы об этом расскажем в отдельной передаче. Откроем большую российскую энциклопедию. Сигнальная музыка. Что это такое? Это область прикладной музыки. Как средство коммуникации используется с древности. Включает охотничьи, пастушеские, военные, заря, разводы, церемониальные фанфары и тушь, бытовые телефонные рингтоны и прочие сигналы и наигрыши от простейших до весьма развитых. В разных традициях сложились свои специфические формы сигнальной музыки. В общественной жизни средневековой Европы сигнальная музыка была прерогативой городских музыкантов. В дальнейшем их обязанность оповещать горожан о смене часов была заменена музыкой башенных курантов. Специфически русская разновидность сигнальной музыки – это колокольные звоны. Ветвь русской традиции инструментальной сигнальной музыки – это искусство пастухов-рожечников.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
Еще немного о сигнальных инструментах. Наибольшее распространение сигнальная музыка получила в армии. Вот как звучит «Армейская заря», один из вариантов. Какие могут быть еще разные военные или так называемые армейские сигналы? Вот, например, боевые сигналы. Они используются в ходе военных действий. Предлагаю послушать сигнал начала атаки. А вот вариант боевых сигналов, который связан с открытием огня, или оповещением, или тревогой. К армейским сигналам относятся и строевые сигналы. Они имеют отношение для всевозможных перестроений. Вот как звучит один из них. Сигнал «Становись». Еще к армейским сигналам относятся церемониальные сигналы, которые звучали на парадах и на других торжествах. Вот как звучал сигнал к началу парада или на парад. А вот как звучал сигнал завершения парада.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
В зависимости от рода войск сигналы подразделяются на пехотные, кавалерийские, артиллерийские, а также сигналы военно-морского флота. Следует указать, что помимо чисто прикладного значения, сигнальная музыка оказала существенное влияние на формирование строевого военного марша. На ранней стадии развития вооруженных сил сигнальная музыка стала одним из важных средств, регламентирующих подготовку, боевые действия и быт войск. Русские летописи или иллюстрирующие их миниатюры свидетельствуют о существовании сигнальных инструментов в Древней Руси, начиная с X века. Широкое распространение в ту пору получили рога, прямые трубы, бубны или барабаны и накры, то есть литавры. Эти инструменты имелись в каждом более или менее крупном отряде войск и использовались как боевые сигнальные инструменты. Они служили надежным средством оповещения, связи и управления войсками во время боевых действий. Сигнал к началу боя или штурма крепости обычно подавался громким звучанием всех военных сигнальных инструментов. Подобным же образом объявлялся отбой, сбор воинов после битвы, приказ изменить направление движения. Вот пример сигнала во время боя. Он назывался «Заряжай». Во время боя, особенно в 17-18 веках, применялся и барабанный бой. Сигнальные инструменты нашли применение в музыкальном оформлении таких воинских ритуалов, как «Заря», «Развод караулов», «Встреча послов», «Захоронение убитых воинов». В 17 веке сигнальные инструменты были значительно усовершенствованы. Трубы стали делать в несколько оборотов, литавры стали изготовлять из меди или серебра и разукрашивать. С 18 века в войсках появился пехотный рожок. Преобразование русской регулярной армии и введение первых воинских уставов сигнальная музыка становится одной из войсковых служб. По мере развития вооруженных сил начали складываться и военные сигналы, отражавшие специфику ведения боевых действий и службы каждого рода войск. Это и определило и характер использования сигнальных инструментов. Так, трубы, обладавшие сильным звучанием и наибольшим диапазоном натуральных звуков, нашли применение в кавалерии и артиллерии, где все действия в учении и бою осуществляли с помощью звуковой сигнализации. Рожки нашли применение в пехоте и во флоте, флейты и барабаны – в пехоте, литавры – в кавалерии. Сигнальная музыка сохранила свое значение и тогда, когда достигла значительного развития военная музыка. Появились штатные военные оркестры, приданные войсковым частям и соединениям. Вот еще один пример сигнала – привал. Некоторые сигнальные инструменты, трубы и рожки, приобрели значение реликвий и приравнивались к высшим боевым наградам воинских частей. Первое такое награждение состоялось в 1737 году, когда один из батальонов лейб-гвардии Измайловского полка, отличившегося в боях при взятии крепости Очаков, был награжден серебряной сигнальной трубой. С тех пор за особые боевые заслуги полки русской армии стали награждаться серебряными георгиевскими серебряными трубами и рожками. Эти инструменты хранились наравне с полковыми знаменами и штандартами, а сигналы на них подавались лишь в особо торжественных случаях. Сегодня в целом сигналы в армии и флоте остаются одним из средств оповещения и управления войсками, способ для того, чтобы соблюдать точное выполнение распорядка дня. Помните пионерский отбой? А вот как звучит военный сигнал отбоя, он звучит проще и понятнее. Сигналы в армии служили также достижению слаженности и четкости действий подразделений в бою, на марше, на маневрах, на стрельбищах, а также в учебной практике. Вот как звучит сигнал почетного караула. Исполнение сигнальной музыки на трубах, фанфарах и барабанах при проведении воинских ритуалов придает им особую торжественность и праздничность. Интонации сигнальной музыки лежат в основе многих героических и пасторальных музыкальных тем. Особенно важную роль она сыграла при формировании жанра строевого военного марша. Вот такова вкратце история горна и его звучания. На этом мы завершаем наш рассказ. Возможно продолжение. До следующей встречи в новой передаче. Спасибо за огромное внимание с вашей стороны. Всего вам самого доброго.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте! В эфире я, Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Здравствуйте, дорогие друзья! Друзья мои, мы продолжаем сегодня разговор опустовавшей в советское время божницы, на которую интеллигенция простодушно поставила литературную классику. А классика – это не объект слепого поклонения. Это объект внимательного, вдумчивого чтения и размышлений о многом, прежде всего, об уроках истории. Потому что писатели такие же люди, как все прочие, и так же, как и все, несли частенько на своих плечах, многие, нет, не все, но многие, бремя заблуждений, приведших Россию к катастрофе 17-го года. Итак, литератор Куприн. Но сегодня не только о нем. Я еще в детстве слышала про Константина Паустовского как про дивного писателя природы. Мне от этого почему-то всегда делалось тоскливо. Вот как заслышу, что Паустовский дивный писатель природы, так и тоскливо. Ну, тут домашние обстоятельства, вероятно, потому что мой отец, большой знаток и любитель настоящей суровой лесной жизни, с молодых ногтей приохотил меня к Сергею Аксакову. Ну и после «Багрова внука» мне почти любые описания природы тускловатые и пресные. Но судить об этом не берусь, дело вкуса. Наш разговор сегодня отнюдь не о природе. На отечественном безрыбье Паустовский считался фигурой культовой, ибо он не до революции, а в советское время, но вместе с тем в нем можно найти... Сейчас посмотрим, что. Его литературный негр Дружбинский восхищается. Удивительно, но Паустовский ухитрился прожить время безумного восхваления Сталина и ни слова не написать о вожде всех времен и народов. Типично оттепельная недодобродетель. Потому что, извините, про Ленина Паустовский пишет с квазирелигиозным восторгом. А мне все равно, кого писатель хвалил, Ленина или Сталина. На взгляд и нынешнего либерала, ну вот у Быкова такого есть очерк «Ленин и бревно», Ленина хвалить нормально, ибо это вождь, он как бы отчислился до того, как начались их внутривидовые взаимопоедания. Но нам-то, русским людям, что Ленин, что Сталин. Итак, покуда идеологи думали, разрешать ли Достоевского или слишком он опасен, школьно-классическая линия выстраивалась. Горький, Куприн, Паустовский. Кстати, Достоевского одно время, да, действительно запрещали, боялись. Поэтому Паустовский, конечно же, обращается мыслями к Куприну. Вчера я очень долго искала один реальный эпизод. Извините, долгая такая присказка, но сейчас будет сказка. Начнем строгать корявое полено, покуда из него не получится статуэтки под названием «Истина». Итак, Паустовский о Куприне. Все искали причин маньчжурского поражения. Куприн в поединке сказал свое слово об этих причинах с такой неопровержимостью, что даже сторонники царского строя были растеряны. На самом деле причины военных поражений всегда многочисленны, как и причины побед. Но если командующий одерживает победу, обыватель устраивает ему овации, где ни попадя, хоть в театре, хоть в кондитерской, ему все равно. Если командующий терпит поражение, обыватель обзывает его последними словами и выходит в керосиновый или электрический интернет, ну, какая эпоха на дворе, чтобы доходчиво объяснить знакомым дамам, как бы надлежало распорядиться на поле боя, ежели с умом. А военные люди знают, поражение отнюдь не всегда позор. Не претерпевших поражений полководцев я могу навскидку назвать разве что нескольких. За всю историю. Слова «позор» и «поражение» обычно любят соединять граждане сугубо штатские. Продолжаю цитату. Нельзя было спорить с очевидностью. А этой очевидностью был поединок. Повесть и вместе с тем документ о тупой, изгнившей до сердцевины офицерской касте, об армии, державшейся только на страхе и унижении солдат, об армии, как бы нарочно созданной для неизбежного и постыдного разгрома. Конец цитаты. Опять постыдно ему. А то, что эта самая армия побеждала незадолго до и вскоре после, это как? Цитата. «Волна гнева прокатилась по стране. Даже лучшая часть офицерства приветствовала Куприна и посылала ему благодарственные телеграммы. Но большинство офицеров, типичных героев поединка, было возмущено и озлоблено. Лучшая часть офицерства... Как мы уже выяснили, это многочисленные Ромашовы.
у них подставкой для штофа с водкой служит пыльная стопка непрочтенных книг, вот они для Паустовского лучшая часть. Но таких избранников, как Ромашов, по мнению Паустовского, мало. Запомним положение. Русское офицерство состояло из сгнивших насквозь тупиц. Но самое интересное дальше. Сначала прочтем без комментариев, потом разберем. В то время я, киевский гимназист, жил вне семьи и снимал комнату в тесной дешевой квартире пехотного поручика Рамуальда Козловского в Диком переулке. Поручик жил с матерью, подслеповатой и незлобивой старушкой. Когда я прочел «Поединок», то мне казалось, что в этой книге не хватает Рамуальда Козловского. Чванный этот офицер, несмотря на то, что отец его был полотером, очень кичился своим шляхетством и был налит до краев глуповатым гонором. Он был задирист и взвинчен постоянным ожиданием столкновений с непочтительными шпаками. Он даже ждал этих столкновений и набивался на них, чтобы потом защищать свою шляхетскую честь и честь своего пехотного мундира. Из-за своего маленького роста он носил сапоги на высоченных каблуках, корсет и все время вытягивался, как петух, перед тем, как загорланить на мусорной куче. По утрам он пил на кухне ячменный кофе, сидя в подусниках и голубых кальсонах. От него несло бриллиантином и крепкими дешевыми духами. Пан Рамуальд душился яростно, чтобы перебить кислый запах каких-то лекарств, которыми он безуспешно лечился от сифилиса. Этот тошнотворный запах сочился из его комнаты и наполнял всю квартиру. Поручик считал себя сердцеедом, неутомимым в любви. Говорили, что он бил солдат. Изредка он бренчал на гитаре и пел шансонетку. «Ваша ножка толста немножко, но обожаю ее лобзать». С матерью он был груб, она боялась его. Я же поручика ненавидел. Однажды пан Рамуальд вошел в кухню, где мы со старушкой Козловской пили кофе «Гималайское жито». Он брезгливо нес двумя пальцами неизвестную книгу и бросил ее в мусорное ведро. «Сожгите это», — сказал он своей мамаше, — «сожгите в грубке эту гадость, где какой-то штафирка позволил себе оплевать наше русское офицерство. Если бы он мне попался, я бы показал ему Кузькину мать, клянусь честью, он бы у меня потанцевал». Этой книгой был поединок. Но какое убийственное разоблачение! Цитата кончилась. А теперь, как говорил умный человек Сирио Форель, посмотрим своими глазами. Я, во всяком случае, посмотрю. Чванный этот офицер, несмотря на то, что отец его был полотером, очень кичился своим шляхетством и был налит до краев глуповатым гонором. Вообще-то фамилия скорее шляхетская. Но если Куприну к полному восторгу Паустовского можно грузить кирпичи и арбузы, почему другому дворянину нельзя натирать полы? Бедность, к сведению советского писателя, не порок. Но есть и другой вариант. Допустим, не шляхта. Допустим, в самом деле простой полотер, неграмотный. Ведь все же простые были неграмотны, так? Отец неграмотный полотер, а сын офицер? Кажется, это называется социальными лифтами. Какой вариант Паустовскому предпочтительнее, мы уже не узнаем. Он был задирист и взвинчен постоянным ожиданием столкновений с непочтительными шпаками. Он даже ждал этих столкновений и набивался на них, чтобы потом защищать свою шляхетскую честь и честь своего пехотного мундира. Каков нравственный облик шпаков во времена Цусимы, мы уже представляем. Напряжение и противостояние в обществе нарастали, искусственно подогреваемые. Думаю, было нервно. Из-за своего маленького роста он носил сапоги на высоченных каблуках. Вообще в инфантерии на ламбутенах далеко не прошагаешь. Ноги — первое дело. Но в целом, да, компромат так компромат, невысокий рост. У некоего Суворова рост тоже был мал. Что дальше? И все время вытягивался, как петух, перед тем, как загорланить на мусорной куче. К этому убийственному сравнению мы еще воротимся чуть дальше. По утрам он пил на кухне ячменный кофе, сидя в подусниках и голубых кальсонах. Вот тут со мной чуть плохо не сделалось. Не удержусь, тут надо подробно. Насчет подусников я спорить даже не стану. Их носят в самом деле дома. Но не на улице же носить подусники, правда? Но где, где сей поручик раздобыл неуставные кальсоны? На самом деле исподнее, солдатское или офицерское, это комплект из льняных кальсон и такой же рубахи. Белье это белое. Сверху на свободных штанах завязочки, снизу они сужаются и застегиваются у щиколотки на костяные или перламутровые пуговички. В таком белоснежном исподнем мужчина очень красив. Вот реконструкторы эпохи, как себе пошьют, сейчас это дорого, и удерживаются случайно промелькнуть на публику. Понять их можно, действительно красиво. Так откуда голубые кальсоны? Литератор на себя в зеркало поутру поглядел. Время написания очерка – 1957 год. Тяжелый разгул легкой отечественной промышленности. Многократно высмеянные в литературе голубые трикотажные, в которых даже Аполлон будет нелеп. Ради этого, ради нелепости, литератор и пытается поделиться с персонажем собственным бельишком. Пан Рамуаль душился яростно, чтобы перебить запах лекарств, которыми он лечился от сифилиса, безуспешно лечился. Ну да, мы же помним по поединку. 75% офицерского состава больны сифилисом. Куприн пишет, 75%. Зато в РККА про такую болезнь никто ничего не знает. Вот как установилась Красная Армия, все сразу оказались здоровые. Я думаю, особенно способствовала здоровью доктрина Александра Калантая о стакане воды. В публичных старорежимных домах хоть медицинские осмотры случались, причем регулярно. И еще подозрительно беспечность юного Паустовского, распивающего чаи из одних чашек с больным. Вообще этого тогда зверски боялись. Жить в одной квартире с больным такой болезнью никто бы не стал. Все бы сделал, чтобы переехать, а если бы не удалось переехать, жил бы в постоянном страхе и со своей чашечкой ходил. Странно. Считал себя сердцеедом. Говорили, что он бил солдат. Здесь ключевое слово какое? Правильно, говорили. Болтали. Изредка он бренчал на гитаре, пел шансонетку, дальше шансонетка. Возможно. Игривые, но все-таки не непристойные песенки в репертуаре офицера, ну, что могли прозвучать. Особенно, конечно, на пирушке без дам. При дамах нет, а так почему нет? Но военные это не монахи, они шалуны. Но чтобы о пошлости нас предостерегал любитель Куприна, у Куприна каждый третий рассказ об адюльтере. Посчитайте, если не верите. Я же поручика ненавидел. Неправда времени глагола. Не ненавидел, а ненавидит. Ненавидит спустя 50 с лишним лет. Старый. Ненавидит люто, сводит счеты с тем, кто уже не возразит. Это очень личное. Причина? Сначала подытожим, что мы извлекли из отрывка, обстругав авторские эмоции и несомненные клеветы. Итак, в Киеве служил пехотный поручик по имени Рамуальд Козловский. Из поляков. Вообще ошибка думать, что верных поляков не было. Это особая тема. Были. Каким он был, мы не знаем. Мы знаем лишь то, что он прочел книгу «Поединок» и с омерзением швырнул ее в мусорное ведро. Сделав выводы, вероятно, с которыми трудно не согласиться. Это в его пользу. Мир твоему праху, честный офицер. Жаль, что сочинитель ему в самом деле не подвернулся. Но почему полвека спустя такое нелепое нагромождение, такая злоба? И тебе мусорная куча, и маме грубил, и солдат бил, говорят. И дурной болезнью страдал, и пошлости пел, и роста-то был маленького, и кальсоны носил голубые, трикотажные, точь-в-точь, как мои в зеркале, ага. Почему не сработать потоньше? Вот очень поручик любил маму, но солдат, говорят, бил, пел романсы красивым баритоном, а вот выбросил же великую книгу в ведро, показал солдафонскую узость натуры. Ведь, согласитесь, так правдоподобнее. Он не может. Есть ненависть, которая, владея человеком, делает его полубезумным, хоть бы и себе во вред. Эта ненависть базируется на сознании своей ущербности, чем-то в сравнении с объектом обделенности, сознание своей низости. Напоминаю еще раз, все это написано в возрасте мудрости и доброты, в возрасте подведения итогов. Ущербность же у Паустовского и Куприна одинакова. Он бессмысленно, как дятел, выпуча глаза, долбит одно слово «присяга». Это из поединка. «Присяга». «Честь». Для Куприна и Паустовского эти слова ненавистные, потому что непостижимы. У них в самом деле нет какого-то органа, которым возможно такое переживать. Вот нет. И все. У кого-то зрения нет, у них нет чести. А душевная ущербность, она страшнее физической. От физической страдает сам человек, который может быть достойным, хорошим. А от ущербности душевной страдает общество. Но все это было присказкой, потому что можно, хотя думаю, что трудно, но все же можно со мною поспорить, было бы, если бы я не сделала вместе с моими друзьями себе некоторый труд. И вот спрашиваю вас, так ли нам важно 100 лет спустя, каким был офицер, бросивший в поганое ведро поединок? Оболгал ли его гимназист Паустовский, дожив до седин? Нам это важно. Поэтому я искренне благодарна всем, кто со мной начал разбираться. Разбираться в фактах. Итак, мы нашли упоминание о поручике Рамуальде Козловском. 280-й пехотный Сурский полк награжден орденом Святой Анны 4-й степени. 280-й полк форсировался из кадров 132-го пехотного бендерского полка, дислоцированного в Киеве. Все верно, сходится, да? 280-й полк входил в состав второочередной 70-й пехотной дивизии. Сходится пехота. Вот что о ней написано. Тут не буду вас утомлять источниками. 70-я пехотная дивизия имела в августе 14-го года тяжелые бои у Замостья. В 15-м году истекла кровью у Горлицы, и затем с 14-м корпусом попала на Северный фронт, где выказала стойкость в последних наступательных попытках 17-го года. 70-я пехотная дивизия второй очереди в командование барона Будберга так отличилась летом 15-го года под Холмом, что государь повелел сохранить ее полки по демобилизации армии. Там отчества нет, где мы нашли про орден Анны. Но в другом упоминании нам встречается отчество Александрович. Там упоминается год рождения, 94-й. Таким образом, в 1904-м он служить не мог. Кроме того, для награжденного в 15-м году указываемое в приказе звание поручик уже маловато. Если он в 4-м году был поручиком, то нет. Как мы нашли, скорее всего, это тот Рамуальд Козловский, что награжден не Анной 4-й степени, второй из наших Рамуальдов и оба пехота, но Святой Анной 3-й степени, и он штабс-капитан. хотя, возможно, ошибкой в дате рождения. Но одно сходится. Мы нашли двух Рамуальдов Козловских, и оба – Киев и Инфантерия. Итак, Александрович и Иванович Козловские. Иванович значится раненым в октябре 14 года в Киевском лазарете. Ну, мы не знаем, Александрович или Иванович. Вероятно, все-таки это тот, который с Анной Третьей степени. Он же персонаж плачевного пасквиля Паустовского. Ну, к германской-то он, конечно, выслужился в чине из поручик. Конечно, стал штабс-капитаном. Но возможны ошибки в дате рождения, в отчестве. Нам выбирать из двоих Козловских можно, но не приходится. Почему не надо? Потому что оба они герои. Русские герои польского происхождения. Что говорит у Паустовского поручик? Какой-то штафирка позволил себе оплевать наше русское офицерство. Русское, наше. Да, это говорит поляк. Сложно бороться с застарелой ложью, потому что она как бы имеет тенденцию окаменевать. Но ведь еще разговор и все находки мои и моих друзей, связанные с Паустовским и Куприным, отнюдь не рассказаны мною. Мы продолжим этот разговор, и вы удивитесь, сколько интереснейшей правды удалось найти. Так что будем читать классику и будем над нею думать. Храни всех Бог.
Всего доброго. Это был «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Всего доброго, до встречи!